прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И краевед и историк из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы продолжаем свое путешествие по Волге, продолжаем свое путешествие в древний город Калязин. Русская Атлантида, которая известна своей колокольней, которая возвышается среди реки, и такой вот образ незатопленной России. И Калязин – это место, которое связано с великим тверским святым Макарием Калязинским. Макарьев монастырь когда-то здесь был. Подробно об этом, прогулявшись по улице, мы поговорим с Павлом.
Так вот, Калязин – город, которого нет и который при этом есть. В отличие от того же Весьегонска, где вот именно сохранился кусочек маленький, сохранилась целая треть города, причем эта треть, которая никогда не была подтоплена. Свистуха стоит на высокой горе, и поныне домики, которые на устье Жабны и раньше стояли, поныне смотрят в Волжские воды примерно так же, как они смотрели в них и 100 лет назад. С той только разницей, что тогда Волга здесь была иной. Волга в ту пору здесь была изгибистой, такой очень крутой, с крутыми берегами, речкой. И, например, Теофиль Готье, который бывал здесь, путешествуя по Волге, долго не мог понять, где же, собственно говоря, Волга, где же, собственно, Дюма приезжал сюда тоже, кстати говоря, Дюма сын. Вот. И, путешествуя здесь по, в общем, этим местам, долго они не могли найти, а где же река-то? И вот она там среди ущелья течет внизу. Сейчас это представить совершенно невозможно. Это огромный Волжский разлив, который, ну, мало напоминает о былых временах.
И вот мы стоим на этой улице, которая уходит совершенно неожиданно в воду. Здесь воздвигнут буквально недавно, в недавние времена, памятник преподобному Макарию Калязинскому. Макарий Калязинский, кто он такой, откуда и чем знаменит именно здесь?
Макарий Калязинский родился под Кашином в селе Кожино, а сюда он пришел, уже будучи таким опытным иноком из Клобукового монастыря, придя вместе с 10 старцами. И надо сказать, что уровень монашества того времени, середины 15-го столетия, был так велик, что, например, один из пришедших к нему потом уже монахов, такой Митрофан, инок, рассказывавший Иосифу Волоколамскому историю своей жизни, рассказывая о тех святых, с кем он общался, вспоминая Макария, говорил, что вот придя в Макариев монастырь, в Калязин, он увидел там такой вообще строгий монастырский устав, такое иноческое житие, что, говорит, напрасно я трудился, напрасно я ходил на Афоны, в Палестину, и сейчас и совершенного иноческого жития. Здесь, в Калязине, все совершается по уставу Святой Горы, и иноки живут в исключительной праведной праведности, вот, святости и благочестии. Вот такой был монастырь при Макарии Калязинском, и хотя современники чуть более позже, и чуть более такие вот потомки, младшее поколение, так пренебрежительно отзывались о нем, там тот же Васян Патрикеев отзывался о Макарии, что, сказывают, мужик был сельский, но этот сельский мужик был настоящей сельской хваткой. Он еще при жизни успел к этому монастырю приписать значительные монастырские угодья, села, и после кончины Макария Калязинского в 1483 году последующие десятилетия прошли в активном приобретении монастырем вотчин, и это сделало Макариев Калязин монастырь крупнейшим вообще монастырем Верхневолжья и единственным, который при Екатерине II был оставлен в первом классе, то есть самых крупных монастырей России.
Действительно, монастырь сам по себе обладал уникальной архитектурой. К сожалению, опять-таки, все связано как раз с тем самым разливом Волги. Монастырь был уничтожен. Но ведь земля сохранилась, остров-то сохранился.
Да, многие путают колокольню, стоящую сейчас в середине залива на месте города Калязина, колокольню Никольского собора, и, собственно, монастырь. Говорят, что вот это остаток от монастыря. Нет. Монастырь находился на левом берегу Волги, а большая часть Калязина, так называемая вторая часть, от которой сохранилась вот эта улица старых каменных домов, и третья часть, где вот Свистуха и незатопленная высокая часть города, это собственно, вот город. Монастырская слобода была на левом берегу, от нее не осталось, к сожалению, ничего. монастырь сам занимал небольшой холмик. Когда-то он был довольно высоко над уровнем Волги, его даже не заливала вода, хотя половодья были частыми и сильными. И сейчас действительно при подъеме воды Угличского водохранилища остался клочок земли, и на нем воссоздана на самом деле одна из монастырских башен на своих старых фундаментах. Теоретически может быть воссоздана одна из церквей, Алексеевская больничная церковь с палатами. Ну, фундаменты их находятся на суше, и часть стены. Будет ли это сделано, пока не ясно, потому что территория отдана православному приходу. Идет сейчас активное там строительство и движение, но подождем, чем это все кончится.
Сама колокольня, вот тут самый калязинский символ, ведь это такой памятник уникальный, известный, и в то же самое время загадок вокруг него тоже достаточно.
До сих пор не ясно, кто же его зодчий. Архитектор этого уникального сооружения остается пока не проясненным. И хотя там известны подрядчики, это там крестьяне села Никитского, там вотчины помещиков Ушакова, кстати говоря, друзей и знакомых Пушкина, но, по крайней мере, подрядчик известен, а автор проекта нет. Но это действительно замечательное сооружение, величественное, при этом очень стройное, плюс возведенное с замечательной прочностью. Ведь это вообще, вдумайтесь, простоять в воде, даже в тихой воде вот этого залива, и выдержать полвека волн и льдов, мало какие сооружения вообще оказались в состоянии этому противостоять. Калязинская колокольня устояла. И, конечно, хотя она обвалована сейчас землей, хотя там есть волноломы, но это требует сейчас немедленных и срочных работ по ее укреплению. Ну и, в общем, конечно, постоянного мониторинга. Иначе вот эту святыню мы можем потерять.
Говорят, что Чувакинский строил.
Ну вот, если это проект Чувакинского, то сильно запоздавший, потому что через многие десятилетия после смерти уже архитектора завершение здесь строительства к 1800 году.
Ну да, это уже 20 лет прошло.
Это сильно, да, после. Ну, мог быть нарисован Чувакинским этот проект, но колокольня была, конечно, популярна. Этот же проект с таким же, просто почти без изменений, был воспроизведен в Ярославской Курбе, еще в одном там знаменитом селе на территории уже соседней Ярославской области. Там она стоит, слава богу, конечно, на суше и не падает никуда. Но это вот, понимаешь, что проект колокольни в Калязине потряс современников и потомков.
Ну и потомков потрясает до сих пор и вызывает различные споры, и вызывает интерес к этому месту. Ведь колокола вернулись на колокольни, даже богослужение там проходит.
В небольшом пространстве, которое получилось под вот этой вот, между обваловкой и сводами вот этого первого яруса перед звоном. Это хорошо, это здорово, но это не отменяет необходимости работ.
Еще храмы сохранились в Калязине. Один из них занимает краеведческий музей, и храм благодаря создателю этого музея был спасен.
По сути своей так. На самом деле музей-то создан был Иваном Федоровичем Никольским в монастыре. Когда еще монастырь там был, монахов оттуда выгнали и там сделали дом отдыха. Но понятно, что судьба у монастыря была плачевная. Так вот, когда было объявлено, что спасти, хотя можно было легко спасти монастырь элементарной обваловкой. Земляной вал высотой 1,5–2 метра спас бы все уникальные памятники Макариева монастыря от гибели. Но на эту плотину поскупились в те годы, да и просто ради устрашения такого вот было решено это все взорвать. Погибли уникальный Троицкий собор, уникальная же Борисоглебская церковь и трапезная. Ну, долго это все, конечно, перечислять. Все, что можно было спасти, Никольский на санях зимой по Волге перетащил, на руках, по сути своей, перетащил вот к этой вот Богоявленской церкви на Свистухе и там хранил. По обилию собранных вещей, по уникальности и ценности, ни один другой музей Тверской области не мог сравниться с Калязинским. Его сильно, конечно, простащили на столичные музеи. Его коллекция икон попала почти целиком в музей имени Андрея Рублева. Она была отдана Никольским, потому что он понимал, что реставрации здесь не дождаться в Калязине. Он ее отдал. Очень много ценностей из затопленного города потом растаскивали после его смерти. Он умер вообще в полной безвестности и бедности в доме для престарелых в Ржеве, куда его увезли. Ну, в общем, многое уехало уже с недобросовестными антикварами, которые сюда нахлынули. Но многое, так многое сохранилось, что и поныне этот музей достоин, несомненно, посещения.
И действующий храм, где покоятся мощи основателя монастыря Макария Калязинского и их история, ведь они буквально еще совсем недавно находились в Твери, в Белой Троице, и потом было принято решение о их переносе.
Рака и сейчас находится в Белой Троице. Это такой уникальный памятник, на самом деле, уникальный объект. Настоящая московская ювелирная работа конца 17 века. Рака для мощей Макария Калязинского, она в Твери. Ну, а для мощей преподобного Макария сделана отдельная, новая, совершенно замечательная рака, я считаю, очень хороший памятник современного искусства церковного. Ну, и надо отдать должное калязинцам, которые восстановили интерьер Тихвинской, или она называется еще Вознесенской церкви, вот во второй части города, бывшей второй части, то есть в основной, которая сейчас представляет собой Калязинский центр. Кстати, эта церковь когда-то была приписной к Никольскому собору, это кладбищенская церковь Никольского собора, и в каком-то смысле его правопреемница и наследница. И вот именно здесь находятся сейчас мощи покровителя города, перенесенные сюда с крестным ходом по Волге несколько лет назад.
Ну и немного об окрестностях Калязина. Прогуляемся по тем территориям, по той природе, которая здесь заслуживает тоже особого внимания.
Она замечательная и привлекает многочисленных москвичей, дачников, которые приезжают и увеличивают в три раза население Калязина и Калязинского района в летний период. Неудивительно, это близко от Москвы. Это красивая чистая земля, это природа. Дремучие, на самом деле, поныне леса, глухие, скрывающие в себе замечательные древности, удивительные следы старины. Лишь недавно стали возрождаться немногие сохранившиеся здесь храмы, к сожалению, большая часть их была разрушена, но просто даже вот ради природы стоит побывать, например, в Никитском, очень симпатичное место, в Апухтине, гора Пневицах и некоторых других вот старинных селах, где сохранились удивительные, необычные, не похожие на наши храмы. Тут чувствуется уже Углич, чувствуется пограничье, Ярославщина, тут другие наличники, тут другие домики. И вот на контрасте, конечно, с другими нашими областями, районами, очень интересно бывать именно в Калязинском районе. Чудесное село Поречье, где сохранились замечательные деревянные дома крестьян Виноградовых. Ну, шедевры деревянного творчества, никому не известные. Чудесное село старинное, Нерль, в прошлом районный центр. Село Спасское с красивой старинной церковью. Знаете, длинные, может быть, перечисления памятников и не для нашей одной передачи.
Да, действительно, это так. И лучше все-таки действительно один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому всех наших радиослушателей приглашаем в Калязин, Макарию Калязинскому, к той самой колокольне, и приехать, насладиться природой, насладиться Волгой и окунуться вот в ту самую отчасти великую, отчасти трагическую историю. Спасибо, Павел. До новых встреч.
Спасибо, Денис. До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.